Trump.
Часов 16 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Сегодня в нашей студии Юрий Стоянов, народный артист России, телеведущий, шоумен, актер драматического театра и кино, снимается и в кино, и работает в театре. Ну, как-то я все это говорю, понимаешь, что это никто меня не слышит.
Я слышу.
Здрасте.
Здрасте.
Думаю, когда же он обратит на меня внимание, что я здесь нахожусь. Итак, Юрий Стоянов в нашей студии. Я напомню нашим слушателям номер СМС плюс 7985-970-4545. Это для ваших вопросов. Конечно же, говорить хочется обо всем и о том, что в телевизоре делает Юрий, и в кино, и в театре, и в частной жизни. Даже не знаю, с чего начать. Как это говорится в известном фильме «Все поешь». Потому что, конечно же, наши слушатели чаще всего видят Юрия сейчас в экране телевизионном в качестве ведущего большой, огромной, какой-то бесконечно огромной передачи «Живой звук», в которой он и сам поет, и, по-моему, делает это с огромным удовольствием.
Это правда.
Это то, о чем вы мечтали?
Нет.
Да?
Это не то, о чем я мечтал, но это то, что мне нравится. Мне нравится, что это не лицензионный формат, мне нравится, что это не куплено, что это придумано здесь, на коленках, придумано это Дмитрием Медниковым, замечательным продюсером. А идея была такая простая. Я думал, у нас будет длинный разговор о том, что это за программа. А он сказал, программа такая. Вот пятница, вечер, не у всех есть возможность куда-то пойти. Давайте то, куда они не пошли, принесем к ним в дом. Вот, например, караоке. И дадим возможность людям побывать в караоке. С одной стороны, для людей. Что это такое для артистов, которые приходят? Дальше я сам уже придумывал. Ведь это кладбище, вот любой актер, не спетых песен, если это певец. Потому что за песни надо платить. Авторские права наконец-то действуют в России. И действуют иногда очень жестко. Это всегда вопрос денег, сумм, продюсирования. Значит, я пою... Певец становится певцом тогда, когда у него появляется свой репертуар. Иначе это все, ну, ресторанное пение, в хорошем смысле слова, если я пою чужие песни. Это ресторанное пение. А вот все, что я не спел, вот все, что я хотел бы спеть, как этот погост всего неспетого, который есть в каждом приличном певце, и оказалось, что есть невероятная тяга у них к этому. Они испытывают очень большое желание что-то спеть такое, в чем они могут себя проявить максимально. Ведь они действительно поют живым звуком. Они действительно не знают, что они будут петь. Значит, это надо очень любить, и надо очень знать эту и мировую классику, и
эстраду. Определенную роль все-таки бесстрашие ему все-таки обладает, потому что наш фонограммный век
–
это большой риск, вот
так
опозориться.
Они это делают с таким удовольствием, и для меня это, ну, нравятся ли мне все песни, которые там звучат? Ну, конечно, нет. Но есть плейлист любого караоке-клуба, и вопрос выбора – это не мой вопрос. Другое дело, что они не выбирают, что я хочу спеть, потому что…
Лотерея чистая.
Ну, да, это такой случайный выбор. И мне, и это всегда дает повод поболтать, пошутить и увидеть, что это… Вы знаете, есть два мифа. Вот когда-то слово «спортсмен» в моей молодости, а я был спортсменом, это, в общем-то, определение, это кличка была. Ну, спортсмен. Я не буду говорить синонимом каких других слов являлось слово «спортсмен». Уже давно все спортсмены хорошо говорят и складывают слова в предложение. И что, ну, и что вся попса это, ну, дальше можете продолжать, прерванное предложение. Это тоже не так. Нормальные, веселые, сегодняшние, неглупые, современные. А главное, я с ними как-то моложе себя ощущаю. Правда. А возможность попеть, да, она принципиальна.
Но вы-то сами себе выбираете песни?
Конечно.
Это не лотерея?
Нет, кроме трех раз. Угу. Те разы, когда они нажимают кнопки, это они выбирают. Но там есть некоторые преференции. это поставленные мной условия, что хотя бы я должен знать, из каких 12 песен что может мне выпасть. Я открываю секрет. Я не готов к такой. Я все-таки прожил другую жизнь, не внутри эстрадной песни.
Чем это отличается по посылу все-таки этот проект от старых песен о главном? Здесь нет вот этого ностальгического момента старой советской культуре?
Его очень мало. Там очень много современных песен. В процентном отношении не получится 50-50. Получится где-то 75-25. Это другое соотношение. Все-таки там 75% современных песен. Что самое тяжелое внутри этого проекта, это очистить, говоря языком продюсеров, очистить песню. Что это означает? Купить право на то, чтобы ее спеть в этом караоке-клубе. Поэтому все деньги, бюджет этой программы, большую его часть съедает не роскошная студия, великолепная операторская группа, режиссура, свет, огромное количество камер и очень мощное техническое оснащение, позволяющее писать живой звук в эфире, а очищение репертуара, право спеть какую-нибудь песенку. Вот это самое дорогое. Но,
и
слава
это на
Богу,
себя берет
продакшн.
Да, продакшн.
Конечно, продакшн.
А, кстати, вот тоже интересно с точки зрения юридической. А вот эти вот исполнители, которые у вас работают
бесплатно
в кадре, они потом имеют право эти песни исполнять в своих концертах?
Нет, конечно. Это право на разовое исполнение. На разовое исполнение на канале «Россия» в эфире вот в этот день, в этом конкретном выпуске. И все. Ну, вероятно, оговариваются повторы возможные. Один или два. Если у нее очень хорошие были цифры. Мне нравится, что эта программа выходит.
Вам чего это дает, кроме, естественно, каких-то удовлетворений своих
профессиональных амбиций?
Я зарабатываю деньги.
Денег, да? Деньги – это моя профессия, конечно. Это оплаченное удовольствие. А это повышает удовольствие. Когда, мало того, что... Вообще, когда самые ответственные концерты, самые жуткие, это бесплатные. Вы знаете, это ужасно. Я недавно в Берлин ездил. Там было 30 лет Русскому дому исполнилось. И для всех бесплатный концерт. Это бесплатный концерт. Я думаю, Юра, ты так волновался, по-моему, лет 25 назад, там, когда выходил в БДТ на сцену. Откуда это все вернулось? Эта генетика опять вся сработала. Откуда этот тремор? Что за потливость легкая
это
перед выходом?
Чувство.
Что это за такое дребезжание рук? Что с коленками у нас? А нет, у меня оно контрпродуктивно. Мне волнение мешает. Я экзамены ненавижу сдавать. Я их сдавал полжизни. Я это очень люблю. Я люблю безответственно работать. Я люблю баловаться на сцене и в кадре. Мне это нравится. И там я так это струхнул слегка. И не лучшим образом отработал.
Серьезно?
Правда.
А помимо этой истории «Живой звук», вы еще принимаете участие в различных жюри, вот в тех же программах.
Нет, не в различных,
но
только
вот один,
в одном.
Один в один, да. Я их путаю, названия уже их много.
Но это
один в один,
формат,
да, на изначально канале «Россия».
«Россия».
Но к чему я это? Я думаю, что вы наверняка знаете, что я об этом спрошу, потому что интернет обошел видеосюжет, связанный именно с этой программой. Это какая-то история, когда вы там довели до истерики мальчика, который изображал певицу, по-моему, Наташу Королеву.
Да.
И вы таким образом ему делали замечание, что он, зарыдая, убежал за кулисы и раздался звук выстрела оттуда. Что там случилось? Главное, название в интернете. Стоянов издевается над артистом на шоу «Один в один». Да, что там такое
вообще
произошло?
Все, кто меня знают, они не могут представить себе ситуацию, в которой Стоянов издевается над артистом.
Нет, ну я посмотрел, я не поленилась.
Да, наверное.
Ах, какой подвиг! Твою мать, говорит Стоянов. Трудился он неделю в компании высококлассных гримеров, стилистов и педагогов.
Это вы цитируете меня?
Ну, естественно.
Приятно. И что дальше сказал Стоянов?
Садись два,
сказал.
После этого ребенок зарыдал и убежал.
Значит, во-первых, этот ребенок — это
Дмитрий Бигбаев.
Совершенно замечательный человек, Дима Бигбаев. Невероятно талантливый, пластичный. Пластичный не в смысле своей пластики физической, а пластичный в профессиональном смысле слова, в смысле многожанровости и его возможностей в перспективе, с которым я в очень хороших и добрых отношениях.
Нет, это я понимаю,
сейчас.
Прекрасно.
Сейчас. Тогда мы были абсолютно незнакомы. После фразы «Садись два» он бросил микрофон И убежал со сцены. Но там нет главной фразы. Я сказал, ну что, вы все так и будете сидеть. С меня корона не упадет. Пойду извинюсь, сказал.
А, вы сказали,
конечно.
Да?
Я понимал, что шоу не должно останавливаться. Я надеялся, что этого никогда никто не увидит. Я это говорил не для камеры.
Видите, конечно.
Я пошел за мальчиком.
Да.
Я его обнял. Я ему объяснил, что как ему дальше существовать. Я ему сказал самое главное, что все лучшее в моей жизни я сделал после критики, иногда очень тяжелой, а все худшее, что я сделал после комплиментов. Вот как ваша программа называется?
Дифирамб.
Дифирамб. Вот после дифирамбов я сделал все самое плохое в моей жизни.
То есть вас надо ругать? Вы из тех артистов, которых надо ругать?
Ну, не публично, потом эфир закончится, поругаете. Вот. И правда, для меня комплименты, как сахар для диабетика, они противопоказаны. Я извинился, я объяснил ему, что если бы в моей жизни, хотя я не Олег Басилашвили, я не Стрижельчик, и, конечно, не Товстоногов, но если представить по тем временам, что какой-нибудь 57-летний народный артист как-то со мной повздорил, я бы повел себя иначе. Он очень славный, очень ранимый.
А у вас не было, кстати, таких вот случаев в вашей актерской карьере, когда прилюдно вам говорили ужасные вещи про вашу работу на сцене?
Я не говорил ужасные вещи. Дело в том, что он стал упрекать нас. Он стал упрекать нас тем, что как мы можем не оценить то огромное количество труда, которое он в это вложил. Вот. Это меня тогда... Ну, кстати, просто остался я. На самом деле, я был просто точкой в том, что до меня говорили три других судьи. Угу. То есть Максим Галкин, Ольга Бородина и Лёша
На самом
Чумаков.
Деле, вы же понимаете, что меня совершенно не так волнует вся вот эта подноготная, да? Мне просто это как повод для некоего разговора. Вот первый вопрос
повод
я задала.
Повод для разговора простой. Надо уметь говорить два слова в этой жизни. Угу. Я это всегда говорю, которые отличают человека от животного. Да всего два слова.
Какие?
Спасибо и извини.
Слава Богу.
И испытывать эти два чувства.
Другие слова.
Нет, чувство вины и чувство благодарности. Поэтому вот я сумел сказать ему и спасибо, и извини одновременно.
Юр, ну вы не ответили на мой вопрос. В вашей жизни были такие случаи, когда прилюдного унижения? Именно вот во время творческих каких-то репетиций?
Нет, откровенного унижения не было, но были ситуации, которые я воспринимал как унижающие меня. Это ситуации некоторых репетиций, скажем, в Большом драматическом театре. Просто Товстоногов не умел унижать людей.
Угу.
Но его профессиональный разбор носил характер уничтожающий, после которого надо было просто кричать «мама, роди меня обратно» или менять профессию. Переступить через это было страшно тяжело, страшно. И я был не из тех людей, для которых это было стимулом. Я это очень глубоко переживал. Я невероятно...
Потому что для мужчины это особенно
зажимался. Тяжело. Для мужчины внутри страшно зависимой женской профессии, конечно, это... Но я как-то, видите, выжил, прошел через это все.
Кстати, хотела тоже вам про это напомнить. Сегодня день рождения Светланы Крючковой.
Да.
И она, кстати, знаю, что она наш слушатель, слушает все время. «Эхо Москвы» наверняка сейчас нас слышит. Давайте
а вчера
расскажем.
Был день рождения у моей мамы.
Тем
замечательно.
Более. Она слушает нас, кстати, мама.
Я надеюсь. Ну, так через интернет, наверное, слушает. Угу. Она такая, она у меня активный пользователь в свои 79 лет. А Светлане Крючковой, ну, давайте поздравим с днем рождения одну из лучших санкт-петербургских и российских актрис, абсолютно ни на кого не похожую, которая никогда не боялась быть некрасивой в кадре. Это очень высокое качество для актрисы, которая всегда исповедовала какие-то совсем другие вещи. Не то, как я выгляжу, а то, чем я живу в кадре. Конечно, уникальная актриса, этим сказано все.
А мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем нашу программу. Напомню, что в нашей студии Юрий Стоянов. Я еще раз напомню номер для ваших вопросов. Плюс 7985-970-45-45.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, сегодня в нашей студии артист Юрий Стоянов. Ну, не буду перечислять, что он еще умеет. Он умеет все. Сегодня разговаривает с вами. Еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Конечно же, не могу я не спросить про то, что на каком фоне сегодня происходит наш разговор. Тем более... вспоминала фильм «12» и поняла, что как минимум человек 5 из этого фильма Никиты Михалкова родом с Украины. Алексей Горбунов, Киев, Юрий Стоянов, Одесса.
Петренко
из Чернигова, Сережа Гармаш из Херсона, Сережа Маковецкий из Киева. Вот, говорю, у меня прям мурашки. Понимаю, что сегодня для каждого из этих людей, вот то, что сегодня происходит, это какая-то боль сердечная, открытая рана. Знаю, со многими из них разговаривала, разговаривала с Гармашом буквально недавно по телефону. Это просто какое-то невероятное чувство люди сегодня испытывают. Поэтому, конечно, не могу вас не спросить, Юр, как вы это все переживаете, тем более, что у вас вся родня оттуда и там находится.
Я отвечу вот
как
так.
Хотите.
Да? Я отвечу так. Это не моя фраза. По-моему, это сказал Гейне или Гёте. Ну, пусть меня простят знатоки немецкой поэзии. Мир раскололся пополам, и трещина прошла через сердце поэта. Я не поэт, но трещина имеет место, конечно. Говорить все на самом деле уже сказал Солженицын, в котором текла и российская, и русская, и украинская кровь, начиная с 68-го года, который тогда уже предвидел и описывал российско-украинский конфликт. Конечно, это моя огромная боль, это моя огромная тревога. Я родился в Одессе, я живу в России. Мои дети здесь, мои родственники там. И я желаю добра обеим странам. И все погибшие люди, независимо от их принадлежности партийной, от их пристрастий, от того, за кого они и против кого они. Хотя сейчас важнее, кто против кого. Все больше и больше, а не кто за кого. Для меня это личные потери. И я хочу мира нашим странам. Извините за банальность. Больше сказать не могу.
Ну, могу так тогда спросить в качестве такого уже резюме. А что в ваших возможностях как представителя интеллигенции?
Я говорил всегда об этом. Моя позиция не только в связи с этой историей страшной, в связи со всем, что происходит. Кто-то может ее назвать позицией уклониста, позицией человека, привыкшего к красивым, обтекаемым оговоркам. Но я так говорю лет 25, может быть, больше. Моя профессия – не сорить. Я не пропагандист. Я актер. Я знаю, что внутри моей профессии очень сложным, каким-то сложно рикошетным способом я в состоянии сближать людей. Очень скромно, с моими очень маленькими возможностями. Но если в разных точках... Вот очень простой пример. Земного шара. По-разному думающие люди, ненавидящие друг друга, любят меня, я и есть мостик. Как это ни странно, я говорю это очень искренне. Это правда. Я не ссорю, потому что мы живем в то время, когда любая публично высказанная позиция может поссорить, а не объединить. Как это называлось? Уклонистом?
Ну, давайте не будем.
Вот
без нас. У нас
вот слава богу, что все-таки...
Мастеров мы... наклеивания ярлыков да. У нас в избытке.
Вот
в
я не хочу быть рядом с ними.
Да,
хорошо. Я хочу, чтобы, когда меня видели, не плакали и не пугались. Я хочу, чтобы улыбались. И говорили, здравствуйте, Юрий Николаевич. Или витаем у вас, Юрий Миколаевич.
В одном из интервью за последнее время, которое появилось, я уже не помню где, я прочитала тоже ваше определение сегодняшнего времени. Как я понимаю, эта ваша оценка относится не только и не столько, наверное, к событиям политическим, к чему-то другому. Я впервые за много лет, впервые ко мне вернулись тревоги детства, говорите вы.
Да.
Мы страна больших страхов. И не честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой, а слава человеку, который его успокоит. Я очень хочу покоя. Вот про большие страхи. Что вы имеете в виду?
Вы знаете, я вспоминаю... там, начальную школу и совсем свое детство. Ведь, значит, мои родители – это люди, которые не воевали, а это люди, которые пережили войну, да, подростками, юношами и девушками. Такие тяжелые эвакуации, а отец оккупацию мой пережил.
Это же вот они там и были во время войны?
Мой отец был под Одессой, а мать была эвакуирована из Сталинграда в период самых тяжелых его бомбежек туда, в Ташкент. Очень сложным путем, потерявшись с родней, дети они потерялись, брат и сестра.
Отец во время оккупации?
А отец во время оккупации был в болгарской деревне, эти болгарские села, которые вокруг Одессы. Плюс уроки гражданской обороны в школе, плюс ежедневные тренировки, куда падать и как закрывать голову от взрыва, и вечные какие-то натовские самолеты, которые должны меня уничтожить. Это вот и это Володинская финальная из пяти вечеров, лишь бы не было войны, которая звучала постоянно. И фильмы, ну, великие фильмы в том числе, великие фильмы о войне. И все это, вот эта фобия какая-то, это страх, во-первых, как почему-то страх толпы, массовых беспорядков, жутких, вот это, почему-то я не мыслю себя частью толпы, и чего-то страшного, и какой-то очень большой беды. Поэтому я вспоминаю какие-то неухоженные, неприбранные, безалаберные годы с точки зрения там, политической, экономической, и ты понимаешь, что в них надо ценить хотя бы то, что это были годы покоя. Вот я имею в виду, что очень тяжело здоровому человеку переживать состояние тревоги. Оно может стать фобийным, а фобия – это уже заболевание. Нам что, феназепам принимать, что ли? Это тоже плохая привычка.
Ну, вы знаете, да, кстати, про эти фобии, про эти страхи у нас всегда, у них не было действительно недостатка и в любое время. И в советское, просто в советском мы как-то закрывались от них.
Знаете, как
под
у Чехова,
сидели.
Вспомните, ну. Вдруг в неоконченной пьесе, то, что Ромашин играл персонаж, говорит, а сейчас в Африке где-то туземец, сел в пирогу и думает, поеду-ка я за бананами. Иногда так позавидуешь человеку.
Который все время газеты читал, там персонаж.
Вот он почитал газету и в конце резюмировал. Поеду-ка я за бананами, сяду в пирогу. Но я надеюсь, что... Как бы я хотел, чтобы это было только мое личное ощущение, но я за то, что дарит вот тревоги, замечательно, когда они развеиваются. Какое замечательное чувство, когда бывает спокойно, когда идет дождик на улице, тихо, и какая-нибудь плохая развлекательная передача по телевидению.
Которую хочется делать потише.
Пусть даже потише, но про что-то другое. Вот сейчас прошел фильм «Тиграна Кеосаяна» по Первому каналу, или где там, «Море, горы, керамзит». Как она замечательно смотрелся этот фильм.
Так
иронично.
Я молчу, закрываю, замолкаю.
Нет, иронично.
Юр, давайте не будем про это говорить, то сейчас...
Нет, я имею
хотя
в виду...
Хотя ваш дифирамб,
это
делайте,
не мой
что
дифирамб,
хотите.
Это мейнстримовский вот такой вот вариант того, как хорошо это смотрится.
Я про другой хочу фильм спросить, которого мы еще не видели.
Про какой?
Который сейчас в работе, насколько я знаю. Я прочитала про него, и мне показалось, что это должно быть интересно. Это «Бабье лето» Светозарова.
Очень интересно.
Что это такое?
Во-первых, уникальный совершенно режиссер. Я никогда с ним не работал.
Это питерский режиссер.
Да, Дмитрий Светозаров, сын великого, потрясающего Хейфица. Значит, я провел одну программу на канале «Культура» с ним, которая называется «Большая семья». Замечательная была передача. И как-то так произошло, что он вспомнил обо мне, когда решал по кастингу, кто должен играть этого персонажа. И в первый съемочный день он с ужасом вспомнил, что там надо играть на гитаре, что это человек, спившийся бард.
очень популярная нынче какая-то
да.
тема.
И он забыл о том, что я, в общем, на гитаре играю, владею этим инструментом. Ага. И когда он увидел, я ему показал в репетиции кусок, я увидел, как он просветлел. Я понял, что как-то не очень он пропорционально тому, что я сделал, обрадовался. А он обрадовался, потому что слава богу, я играю, он об этом забыл. Да. Это замечательная совершенно история. Впервые в жизни я вошел в такой павильон. Я никогда не был в таком павильоне. Я вошел в построенную петербургскую квартиру, которая есть по сей день. Я в такой квартире когда-то жил. Там формально ни одной рамочки не висит. Там даже да, часы, вилки, ложки, скатерть, фотографии, книги. Настоящие книги, которые в книжных шкафах. Я с такой любовью не видел еще декорации сделаны. Это история о двух женщинах.
Это сериал?
Это сериал, и довольно большой. Я бы не сказал, что очень населенный. Я бы не сказал. Две женщины за 40, которые влюбляются, ну, по основному сюжету, в молодых людей, моложе их. В мужчин, которые моложе их. Но очень... Очень милых, очень интеллигентных, очень неустроенных.
А ваш герой?
Мой герой
муж, да?
Окончательный мерзавец, которых я не играл ни разу в жизни. Первый муж, с которым развелась героиня, который возвращается в этот дом, спившийся, обнаглевший, опустившийся в прошлом бард. Но надо же искать какую-то боль, так же неинтересно играть.
А как вы к бардам, в принципе?
По-разному. Вот одного сыграл, посмотрите.
Ну, вы кого-то имели в виду, когда работали над этим образом?
Нет. Никого конкретного. Я имел в виду тип некий, человеческий, скорее не из этого жанра. Я такой, скорее актера такого, несостоявшегося, но с гитарой. Ну... Я не могу сказать, что это очень большая роль, она такая заметная, и, значит, ну, мне как иногда приятно играть мерзавцев.
Ну, вот, кстати, по поводу не мерзавцев, а вообще с различных способов существования в образах. У нас сегодня очень популярная тема, она, собственно, всегда была популярна, но сейчас особенно с особенной остротой вышла. Переодевание мужчин в женщин и женщин в мужчин.
Ой, я думал, это уже общее место. Послушайте, я думал, что это все затухло.
Я не понимаю, почему мы с такой агрессией воспринимаем вот любое внедрение какого-то чужого человека, который позволяет себе со своим полом играть. Я имею в виду вот эту несчастную Кончиту или этого парня, который победил на Евровидении. Мне абсолютно все равно, что с ним происходит.
Он себя не позиционирует.
Не важно, кто он.
Совершенно.
Мне так стало его жалко, когда я вдруг поняла, что вся страна, вот все ракеты наши, все боеголовки были направлены на это несчастное тельце с бородой. За что они его так? Я в этой связи вспомнила, когда вот вы ругались на этого мальчика, как его зовут, который тоже был в женском обличье.
Я за другое.
Да. И он еще тогда сказал, этот мальчик, между прочим, что я... Жюри был просто... Я им очень понравился, как мужчина в женском образе. Они, чтобы это скрыть, специально меня, значит, засадили.
Да не говори он это, Димка, да ну бросьте. Ну, слушайте, ну,
вот
я человек, который сыграл...
Вот вы столько
сыграл
сыграли
2000 теток. Женщин.
Да, да. Где вот эта грань, которая между все-таки пародией, милотой, обаянием и юмором и какой-то патологией?
Ну, конечно, там грани нет, потому что там в случае с Кончитой это медицинская история, это понятно, да? Это не шутка была. Это действительно человек, который позиционирует себя вот так. Ну, для меня, я всем говорю, вот вы же на радио работаете, вы же ящик не смотрите. Если бы вы послушали его песню и ничего не знали, что бы вы услышали? Вы бы услышали хороший голос, не женский,
мужской.
Да, и приличную песню. Правильно. Отнеситесь к этому как к приколу, хотя я сам понимаю, что это не прикол, конечно, никакой, но вот такая данность, есть такой человек. Я думаю, что молодежь, голосовавшая, не обязательно проявляла в этом случае толерантность или руководствовалась какими-то высокими европейскими ценностями, а на самом деле могли к этому отнестись как к такому, в том числе и приколу. Ну да, где грань? Грань очень простая. Грань, она всегда в отношении. Всегда в отношении. Для меня комплиментом всегда было, самым высоким, когда играл женщин, если... Ну, мне неудобно об этом говорить, но если кто-то говорил, ты знаешь, вот не мог на твоем месте представить актрису. То есть я сыграл лучше, чем актриса. Потому что во мне была та маленькая дистанция, которая давала понять мое отношение к этой женщине и к женщинам вообще. Мужчины, которые их любят, которые знают их слабости, знают их сильные стороны, но у меня есть уникальная возможность. Мне Бог дал возможность это показать, это выразить. Значит, ну вот была у меня такая способность. Может быть, и осталось. Не знаю, я давно этого не делал. Потому что каждый раз для меня было это очень веселое путешествие.
А вы это интуитивно чувствуете, что дальше нельзя, дальше будет пошлятина? Потому что есть это очень тонкая грань.
Конечно, да? Грань очень простая. Но чтобы это не стало медицинским случаем. Понимаете, да? Вот если человек... Я переодеваюсь, потому что в этой паре было два мужчины. Я не хотел этот пласт потерять. Мы не хотели. Он и она. Значит, один должен был играть. Ну, понятно, что это нужно было делать мне по некоторым внешним особенностям. Потом у меня такая рожа, такая, как сказать, ну, в любом фильме за любой стол посадить можно. На мне что нарисуй, тем я и буду. Я как Холст. Ну, Челико.
У меня есть любимый фильм, кстати, у Стоянова. Ты, боюсь, не успею сказать.
«Человек у окна»?
Да, да, да.
Да, я его очень люблю. И
вот
мой любимый.
И роль какая.
И мой любимый фильм. Ну, вот грань, она в отношении всегда. А если его нет, если есть страстное желание переодеться ради того, чтобы побыть женщиной, ну, то грань перейдена. Вот и все.
Ну, кстати, если говорить там о мировом кинематографе, вот есть же блестящие примеры, конечно же, это Тони Кертис и Джек Лемон в «Джазе только девушки».
Конечно, да? А Хоффман?
Хоффман.
Да, и Хоффман. Да. Ну, когда приводят пример с Калягиным, он не совсем верный, потому что Калягин играл мужчину, переодевшегося волей обстоятельств женщин, поэтому там было смешно, это было отношение. А вот так в кино я бы не стал играть женщин. Вот если бы на полном серьезе, если это не объяснено приемом, просто ради фишки.
Ну, Табаков вот сыграл в «Мэри Поппин».
Очень смешно, но он сыграл все-таки...
Внимание, это я все... выхожу.
Это жанр. Это жанр был. Жанровая история. Блестяще сделать. Было отношение, безусловно. Там было очень много наблюдений. Там было отстранение от персонажа, и он сам веселился тем, что это делал. Вот это очень важная штука. Отношения. Вот грань где.
Про театр скажете, или вы не хотите ничего там больше делать?
Нет, я ужасно хочу, но те предложения...
Как же вам очень идет театр? Зря у вас... Я понимаю, что у вас какая-то фантомная боль случилась.
Слушайте, мы с вами после женитьбы поговорили. На меня столько собак тогда навешали, что я и не того зрителя в Амхат привел, что я привел какого-то телевизионного зрителя. Я говорю, слушайте, мечтать любой театр может о зрителе, который от 30 до 60 – это люди интеллигентных профессий. Вот фокус-группа, если я перетащил аудиторию программы «Городок», и что это аттракционы, и что они пляшут под мою дудку. Я прочитал одну хорошую рецензию, но очень тяжело очень многим критикам воспринять телевизионную персону, каковой они меня считают, на театральной сцене. А я все-таки в Амхате, мне кажется, хотя бы в этом маленькой труппе внутри театра, труппе этого спектакля, я стал своим человеком, равным среди равных, и я знаю, что скоро мне последует из этого же театра предложение. Я его жду.
О, ну, новая работа внутри Амхате, да? Да, прекрасно. Ну, абсолютно вы стали частью этого театра, это даже было видно.
Нет, на... ну, я приходящий человек.
Но все равно, это видно всегда.
Воскресный как
человек,
папа,
да. Я смотрела, какой же был вечер, то ли Табаковский
Олега
юбилей,
Табакова,
да?
И, блестяще и выступал. У Табакова просто, и выступал еще у Смелянского. И,
да,
в общем, чувствовал себя там своим человеком. Вы знаете, я такой тяжело сходящийся, но мне там внутри, мне как-то очень хорошо.
Ну, окей, значит, мы тогда будем ждать новой театральной работы в Московском художественном театре.
Я надеюсь. Да. Хотелось бы в нем.
Юр, у нас, поскольку время уже подходит к концу, а у нас в финале, естественно, музыкальный момент, мы хотим, конечно, вспомнить вашего замечательного партнера, которого сколько времени уже нет? Год? Больше?
Больше
года, да? И все-таки я понимаю, что для вас это такая вот...
Ну, вы знаете, я понимаю это...
очень важного органа.
Да, я понимаю это с каждым днем. Я еще понял одну большую вещь. Я знал, что Илюша очень хороший артист. Но вот проходит время, я очень редко пересматриваю «Городок». Крайне редко.
Почему?
Не знаю.
Тяжело, да?
Ну, редко. Но те разы, вот я вспоминаю, когда я смотрел, я стал приходить к одному выводу. Я это чувствовал, но я никогда ему об этом почти не говорил. Мы знали, что мы потрясающая пара. Пара. Я об этом всегда смеял. Я знал, что мы гениальная пара. Пара. Угу. Потому что это, ну, это уникальное создание вообще, чтобы образовалась пара.
Карцев-Фриченко у нас.
Ну, конечно.
Пример.
Конечно, конечно. Но я знал, что он фантастический партнер. Это как бы другая профессия. Поэтому мы могли говорить о себе как о паре любые комплименты, потому что мы не хвалили каждый себя. Я не говорил, какой я артист, Илья. Но я понимаю сейчас, что он потрясающий артист. По мягкости, по этой такой якобы невыразительности, почти жан-габеновской. И вот это умение отдать территорию партнеру.
Угу. Это редкий дар.
О, какой это дар. И знать, что если мой партнер играет хорошо, я тоже буду играть очень хорошо. Поэтому пусть мой партнер играет как можно лучше. И как он очищал это поле для меня, как он готовил эту репризу, которую сейчас я должен выдать. Я вижу эти вещи, которые, конечно, никто из нас не декларировал и не формулировал, но я вижу, что я, помимо, ну, конечно, партнера потрясающего, я в нем чем дальше, тем вижу очень большого артиста. Независимо от того, какая мы были пара. Уже вот так. Вот сейчас мне становится. Угу. И, конечно, уникального человека и товарища. Уникального.
Ну, давайте мы вспомним в конце нашей встречи замечательного актера, партнера и товарища Илью Олейникова. Юрий Стоянов наш гость. И песня, которую вы сейчас слышите, это как раз посвящение своему другу.
Да, это я ее написал в памяти Ильи.
Спасибо, Юра.
Спасибо вам.
Мы были всякими красивыми и безобразными, и люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными, и так похожими, такими, блин, похожими. Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом на том. Где-то в тоненьком лучике света встретятся два силуэта и будут опять вдвоем. Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился. Я удивленно поднимаю брови Брежнева. Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом на том. Где-то в тоненьком лучике света встретятся два силуэта и будут опять вдвоем. Я вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон. Я знаю, ты себе тайком накапал вал аккордин. Я слышу рядом твой, ну точно, это твой одеколон. Так почему поем вдвоем, а голос слышен один? Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом на том. Где-то в тоненьком лучике света встретятся два силуэта и будут опять вдвоем. Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, может, потом на том где-то в тоненьком лучике света встретятся два силуэта и снова споют. Снова споют вдвоем.